Слава Господу за столь прекрасное пение. Из уст детей ты устроил хвалу себе. Я представляю, что не так легко было выучить вот этот псалом под фонограмму, вступить в нужном месте, взять нужную ноту. Но кто прилагает усилия, тем Господь помогает в учебе. Итак, давайте прочитаем для размышления «Деяния апостолов», 11 главу, 26 стих. И здесь одна мысль содержится интересная. Деяние 11:26. Мы недавно на уроке субботней школы читали этот текст. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Ученики целый год учились, собирались и на каком-то этапе стали называться христианами. Вот когда ученик становится христианином? Или давайте ответим на вопрос, будем учиться сегодня, 1 сентября, повторение мать учения, может быть, знакомые истины, повторим. Что значит быть христианином? Христианин, что это за человек? Кто это такой? Открыл я словарь толковый, старый, и там есть такое определение. Христианин – это личность, верующая в Иисуса Христа или религию, основанную на учении Иисуса Христа. Нравится вам определение? Христианин – это личность, верующая в Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, а бесы веруют, что есть Иисус Христос? А, еще и трепещут. Можно их христианами назвать? Интересно, сегодня христианином каждый является. В третьем браке состоит, два раза в тюрьме отсидел. И он говорит, я крещен, я христианин, у меня крестик на шее. Кто такой христианин? Давайте сначала скажем, кто не является христианином. Скажите, если человек решил ходить в церковь. Это христианин или нет? Еще нет. Любой человек может зайти в церковь. Если я зашел в цирк, это не значит, что я артист цирка, акробат. А если на футбольное поле вышел, это не значит, что я футболист. Любой человек может зайти в церковь, но это еще не делает его христианином. Может ходить в церковь. Скажите, если я имею Библию, человек, который имеет Библию и читает ее, это христианин? Хороший ответ? Хороший, но не полный. Любой человек, у кого есть деньги, он может купить Библию, и любой уважающий себя человек обязательно прочитает Библию. Но это не значит, что он стал христианином. Хорошо, дальше пойдем. Вот у нас недавно несколько человек приняло крещение. Если я принял крещение, являюсь ли я христианином после крещения? В основном, не всегда. Было время, когда людей у реки выстроили, а потом приказали шагать в реку. Вошли в реку язычниками, а вышли из реки кем? Язычниками, только мокрыми. Что изменилось? Крещение – это хорошо, это нужно, но крещение еще не делает человека христианином. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Учились целый год и стали называться христианами. Интересно, историки нам говорят, что впервые верующие были названы этим именем христианин в Антиохии. Почему? Потому что, вернее, это не историки, а это богословы говорят, потому что своим поведением действиями и словами они были подобны Иисусу Христу. Хотя историки тоже с этим соглашаются, и современники соглашались с этим. И первоначально христианин это не было почетным званием, которым человека называли после крещения. Нет. Христианин это было насмешливое прозвище тех людей, которые своим поведением, действиями и словами были похожи на того, кого распяли на кресте римляне. На того самозванца или как угодно. Но Иисус Христос в первом веке не был в почете. Он жил не в христианской стране, и не было христианских храмов в той местности, где жили христиане. Поэтому это было прозвище, кличка. Обзывали людей так. Христианин. Почему? Не потому, что он Библию имел, не потому, что он в церковь ходил, и не потому, что он крещен был, а потому, что своим поведением, словами и поступками копировал Иисуса Христа. Ну, просто вот ты копия Иисуса Христа, ты христианин. Вам нравится такое определение? Хотели бы вы быть христианами? Настоящими, в библейском смысле этого слова. Что для этого нужно? Четыре кратких слова всего лишь. Четыре совета, четыре принципа для того, чтобы быть христианином. Итак, каждый этот принцип будет начинаться со слова «регулярно». И мы должны что-то регулярно делать, чтобы стать вот таким христианином. Христианин – это человек, который любит Иисуса Христа. Я пока принципы не говорю. Я просто говорю, кто это такой, кем мы хотим стать. Человек, который любит Иисуса Христа. Помните, Иисус Христос Петру три раза задал вопрос. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Если я не люблю Иисуса Христа, что бы я ни делал, куда бы ни ходил, чего бы ни читал, я не христианин. Любишь ли ты меня? Вторая характеристика. Это человек, который поддерживает с ним близкие отношения. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем. Тот человек будет христианином. И третье. Христианин – это человек, который желает быть похожим на Иисуса Христа в словах, в поступках и в действиях. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Или Христос сказал, любите друг друга так, как я возлюбил вас. Вот что нам нужно сделать, чтобы любить Иисуса Христа, любить друг друга, иметь те же чувства, которые имел Христос, и иметь с Ним близкие отношения. Что для этого нужно? Четыре принципа. Каждый из этих принципов начинается со слова «регулярно». Первое. Регулярно читать Библию. Хотя чтение Библии автоматически не делает нас христианами, и атеисты читают Библию, и неверующие люди читают Библию. Любой человек может читать Библию. Но невозможно быть христианином, не читая Библии. Книга Иисуса Навина, читаем, 1 глава, 8 стих. Моисей говорит Иисусу Навину, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Чтобы быть христианином, ты должен поучаться день и ночь. «Да не отходит сия книга от уст твоих». Почему? В Библии есть советы и рекомендации. Если я буду читать Библию, я просто буду меньше ошибок допускать в своей жизни. Я буду иметь мудрость. Как семью построить? Библия дает советы. Как детей воспитывать? В Библии есть советы. Если мы не хотим жалеть о бесцельно прожитых днях, давайте в Библии прочитаем, как воспитывать наших детей. Библия дает советы для детей, как относиться к родителям, к учебе как относиться, для молодежи советы, для пожилых людей, для семейных, одиноких, для богатых и бедных. Любой человек может в Библии найти мудрость и меньше совершать ошибок в жизни. Итак, все Писание Боговдухновенно и полезно, и мы, как христиане, должны его читать, изучать регулярно. Мудрость дает, первое. Второе, чтение Библии, оно дает нам знание о том, кого мы любим. Если мы будем знать, наша любовь будет увеличиваться. Знать Иисуса Христа лучше будем, то мы будем сильнее любить Его. Христос, помните, сказал Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Все Священное Писание говорит об Иисусе Христе, и мы должны знать Иисуса Христа. Нам необходимо читать, регулярно читать Библию. Какое время лучше для чтения? Утро. Почему? Почему вы решили, что утро? А кто-то говорит... А я сова. Или я жаворонок. Вот ты утром читаешь, а я вечером буду читать. Когда после сна наш разум еще не занят ничем, это самое благодатное время, чтобы открыть Священное Писание и читать. Ничто нас не отвлечет. Это поможет нам сосредоточиться. Как только я поздоровался с друзьями, с родными, как только я услышал новости, что-то прочитал в газете, в телефоне прочитал, уже мой разум, мой мозг начинает работать, и Священное Писание уже не будет настолько понятным для меня. Поэтому первые, самые первые мысли пусть будут основаны на Священном Писании и взяты со Священного Писания. Если я хочу быть христианином, регулярно, каждое утро начинать с чтения Библии. Не обязательно много, 20-30 глав прочитать, но дайте пищу для ума, и пусть это будет самая лучшая пища, а не суррогат. Люди сегодня, многие потеряли смысл в жизни, только потому, что они питаются не тем, чем должны. Как-то я видел картину, не очень красивую. Молодая девушка в парадном белом платье в дождливую погоду сидит на обочине дороги у ресторана, и из глаз текут слезы. Что-то не так вышло. По всему видно, что она пришла вот в это заведение, в ресторан, в поисках счастья, но его там не нашла. Что-то пошло не так. Если мы ищем счастье не там, где нужно, то и мы будем плакать. Эта девушка пришла в ресторан в поисках радости и счастья, но услышала в ответ: «Здесь счастья нет». Когда мы читаем Библию, мы можем получить счастье и радость, и смысл. Некоторые говорят: «А сколько раз можно читать Библию?» Ну, я вот уже 2-3 раза прочитал. Может, хватит? Сколько раз вы кушать хотите? Вы уже 1000 раз кушали. И все равно почему-то хочется. И те люди, которые 20-30-40 раз Библию читают, они говорят: «Каждый раз мы находим что-то новое. Это удивительная книга, это суперкнига, она не похожа на все другие книги. Невозможно полностью весь смысл исчерпать». И вот один человек говорит: «Вот я читал Библию много-много раз и не замечал». Он говорит: «Вот представьте, Евангелие от Луки, 7 глава, повествует интересную картину». Ну, давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 7 глава, 11 стих. Евангелие от Луки, 7 глава, 11 стих. «После сего Иисус вошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа». Следующий стих. «Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города». Что вы заметили? Вы эту историю часто читали, но, может быть, вы не обращали внимания на эту мысль. Он говорит: «Я не обращал внимания, читал много». Но две процессии. И с Иисусом Христом идет много народа. И с женщиной идет много народа. Вокруг Христа много людей. И вокруг умершего много. Вокруг жизни много, источника жизни. И вокруг смерти много. Две процессии. А он говорит: «А я в какой процессии иду? Я иду в похоронной процессии или в процессии, которая имеет смысл и радость? Кто возглавляет ту процессию, в которой я иду?» И вдруг эти две процессии встретились. И что произошло? И похороны пришлось отменить. Не состоялись похороны, потому что Христос встретился по дороге. Смотрите, Библия – удивительная книга. Мы можем знать эту историю, что Христос исцелил сына вдовы из Наина. И, возможно, вы знали. Но обращали ли вы внимание? И уверен, не все обращали внимание. И когда вы будете внимательно с молитвой, с раннего утра читать это же место, может, через какое-то время еще раз вы обнаружите еще что-то. Святой Дух помогает нам больше и больше понимать эту книгу. Книга, Библия, познаваема, но неисчерпаема. Точно так, как наш мир, созданный Богом, познаваем, но полностью до конца познать мы его не в состоянии. Иисус пришел в этот мир, эта история говорит, для того, чтобы устранить похороны навсегда, удалить смерть навеки, заменив смерть жизнью. Вопрос только, я встретился с этой жизнью, я развернулся, пошел в другом направлении, что Библия говорит, обращение, покаяние. Я стал христианином, я дальше со Христом в близких отношениях, или я продолжаю маршировать туда, куда я раньше шел, просто ну, какой-то обряд, или там по праздникам в церковь хожу, иногда Библию открываю, но просто потому, что нужно, а не потому, что я хочу в Библии что-то найти ценное для себя. Да, это чудесная книга. Одна мама подарила сыну Библию на день крещения и подписала короткое пожелание. И знаете, что она написала? Эта книга удержит тебя от греха. Три точки. Дальше продолжает. Грех удержит тебя от этой книги. Кто нами управляет? Это книга или грех? Если Библия, мы регулярно ее читаем, она удержит нас от греха. Библия сама в себе имеет силу преобразовывать жизни людей. Но если мы забываем чтение Библии, день начинаем не с чтения, то грех удержит со временем нас от этой книги, мы вообще перестанем читать. Будем только здесь, на богослужении, может быть, один раз в неделю слышать Слово Божие. Но мы не будем тогда христианами. Есть хорошее стихотворение, но я не все буду читать. Помните, может быть, его. «Пусть эта книга звездой путеводною душу твою озарит, пусть она силой своей многолюдною сердце твое укрепит». В ней на запросы души вековечные есть вековечный ответ. В ней на страдания, на муки сердечные есть утешение и свет. Вникнешь в ее содержание чудесное, мысль посвяти ей свою, и да хранит она силой небесною чистую душу твою. Чтобы быть христианином, любить Иисуса Христа, иметь с Ним тесные отношения и быть похожим на Него, первое необходимо – регулярно читать Библию. Второй совет. Регулярно молиться. Ну, мы все молимся. Что такое молитва? Это разговор с Богом. Мы часто говорим. Но я очень часто привожу в пример одну молитву, которая помогает нам понимать, что это разговор с Богом. Один мальчик, после того, как у него что-то не получилось, его обидели, он буквально понял, что молитва – это разговор с Богом. Он пошел домой, зашел в комнатку, склонил колени и помолился. Его молитва. «Боже, скажи, пожалуйста, Мише, чтобы он меня не обижал». Скажите, пожалуйста, эта молитва дошла до Бога? Но она же начинается, может, не с прославления, не с благодарения. Она построена как-то не по правильному принципу. Там много чего нет. Может, лучше читать чужие молитвы, красивые. Ведь Бог какую молитву, красивую услышит или искреннюю? Искреннюю. Второй принцип. Регулярно молиться. Но не молиться заученными молитвами, а молиться, разговаривать с Богом. Адам и Ева в раю как молились до грехопадения? Расскажите, как они молились? Лицом к лицу. разговаривали с Богом. И это молитва. Сегодня грех разделил нас, и мы не видим Иисуса Христа, но мы можем разговаривать с Ним. Поэтому настоящая молитва, которая тронуть сердце Бога может, это искренняя молитва, где мы можем Господу сказать все, что у нас на душе, о наших радостях, печалях, огорчениях. Господи, Ты видишь, я сказал, мне сказали, у меня не получилось, меня обманули, я обманул, у меня украли, я потерял, мои цели не осуществились, желание мое не осуществилось. Расскажите Богу все, что вас беспокоит. И Бог тогда услышит эту молитву. Богу нужна искренняя молитва. Поблагодарить Его за солнце. Вам понравилось на богослужение? За богослужение, за братьев, сестер. Что еще хорошее? За все хорошее. Ну, не молчи, не молчите. Благодарите. 10 человек получили от Бога исцеление от Иисуса Христа, только один поблагодарил. Это тот принцип, по которому мы часто живем. Один из 10 только благодарит. Верующих людей, которые были в тесных отношениях с Богом, получили исцеление, жизнь, здоровье, и только один благодарит. Давайте будем благодарить Бога за все, что Он нам дает. И это будет общение. Даже если Бог знает все, ну расскажите Ему, перескажите, как ваш день прошел. Есть психологи, пришли к выводу, интересному, в результате одного исследования. Они пришли к выводу, если люди провели в разговоре 10 минут, они уже стали немножко похожими друг на друга. Если вы 10 минут пообщались с кем-то, не убежали, вас уже что-то объединяет, вы уже похожими становитесь. И чем больше вы общаетесь, тем более похожими становитесь. Если муж с женой 10 минут хотя бы поговорили, они уже ближе стали друг к другу. Если дети с родителями хотя бы 10 минут или родители с детьми поговорили, они уже становятся ближе и похожими. А если мы с Богом хотя бы 10 минут проведем в общении утром после чтения Библии, хотя бы 10 минут, это много или мало? Интересно, сегодня буквально мне мысль сказали, говорит, странно, когда футбольный матч закончился, время вышло, и дополнительное время дают, никто не ропщет. А когда богослужение продлевается чуть дольше, то люди уже устают. Почему мы так устроены? Фанаты футбола радуются, что дополнительное время дали. А верующие люди иногда смотрят на часы, ну когда же он закончит, уже время-то закончилось. 10 минут – это много или мало пообщаться с Богом? Если мы хотя бы 10 минут пообщаемся, мы станем похожи. А это же то, что мы хотим. Христианин – это человек, который похож на Иисуса Христа. Он говорит, поступает и действует так, как делал Христос. У него те же чувства, какие во Христе Иисусе. Замечательно. Давайте будем помнить. Регулярно молиться. Это необходимо просто. Но молиться по-настоящему, неформально. Кто-то говорит, мы больше всего лжем Богу в молитве. Потому что мы говорим заученные фразы, но совершенно не думаем о том, о чем мы говорим. Мы правильно молимся, но не размышляя, не разговаривая, как роботы. Вам бы понравилось, чтобы ребенок к вам подошел и как робот. Мама, дай каши. Мама, дай хлеба. Чтобы он просто заложенное в нем что-то произносил. Ребенок ваш, вам нравится? Или вам хочется, пусть он не так красиво скажет, но то, что он на самом деле хочет. Как дети. Да, кто не клялся ложно, не молился, кто не лгал Богу в молитве. Да, будьте как дети. Много молитвы, много силы. Мало молитвы, мало силы. А нет молитвы, нет силы. Разрешите еще один пример приведу. Это на заре перестройки стали публиковать в журналах такие заметочки прогрессивных людей. И вот Солженицын как-то поместили его заметочку. Называлась эта маленькая статейка «Зарядка». И он пишет, Представьте себе картину. 20 человек выбежали на поляну. Солнечный прекрасный день. И они воздевают руки к небу, а потом низко-низко кланяются. А потом опять поднимают руки высоко к небу, а потом опять низко-низко кланяются. И так много раз. Скажите, что они делают? Что это такое? И он там пишет: не называйте это зарядкой. Это молитва. А вернее, молитву не называйте молитвой. Это зарядка. Когда мы с вами воздеваем руки к небу и преклоняемся пред Богом, это зарядка для духовной нашей жизни. Если я хочу быть христианином, мне обязательно нужно делать зарядку. Мне обязательно нужно заряжаться. Заряжаться. А потому что, вы знаете, когда мобильный телефон садится, что происходит? Как вы себя чувствуете? Надо связаться, надо то, надо другое. Все, как без рук. Если я не молюсь, то я буду чувствовать проблемы в своей жизни. Итак, не забывайте регулярно молиться. Хорошо, третий совет. Регулярно посещать богослужение. Вы согласны? Книга Левит, 23 глава, 3 стих. Давайте прочитаем. Книга Левит, 23 глава, 3 стих. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, священное собрание». Тут многим хотелось бы, чтобы было здесь написано. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, лежите на диване. Если хотите, сходите в церковь». Нет, здесь написано «седьмой день – суббота покоя, священное собрание». Это пожелание или заповедь? Точно так же, как суббота, сказано, покой, так священное собрание – это заповедь. Если я не посещаю священное собрание, я не смогу быть хорошим христианином. Почему? Почему так важно посещение богослужений? Давайте прочитаем Псалом 94.1. Псалом 94.1. Что мы здесь находим? Очень часто перед началом богослужения мы читаем эти слова. 94-й псалом, первый и второй стихи, прочитаем два стиха. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыню спасения нашего, предстанем лицу Его со словословием и в песнях воскликнем Ему». Скажите, возможно это делать в одиночку? Воскликнуть, воспоем. Конечно, можно воспеть в одиночке. Я два года в армии не имел возможности посещать богослужения. Я пел, в лес уходил и пел, и молился, и читал. Но это не то. Мое пение не было таким красивым. А вот когда 40 человек вместе начинают петь, фальши не слышно. Если я не имею слуха или голоса нет, и все равно пение звучит. Воспоем, воскликнем. Вот Бог достоин славы, чести, прекрасного пения. И это мы можем сделать, только собравшись все вместе. Если мы поодиночке будем петь, оно как-то не так торжественно все будет. Поэтому придите, воспоем. Не забывайте, Богу приятно, когда мы, собираясь все вместе, поем Ему красиво, стройно, торжественно и радостно. Второй момент. Для чего нужно богослужение? В общении друг с другом мы формируем свой характер. Как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Один брат говорит так. Я на себе испытывал очень часто. Вот я прихожу в церковь, не всегда в приподнятом настроении. Иногда вот в разбитом настроении, состоянии прихожу, подавленном. Не получилось в жизни на неделе, там проблем много было. И даже мысль была не пойти в церковь, потом прихожу. Но знаете, с каким настроением я всегда из церкви ухожу? Он говорит, никогда не было, чтобы я пришел с подавленным, с плохим настроением, с хорошим, с плохим настроением и ухожу я на крыльях ветра. И думаю, как хорошо, что я не остался дома, как хорошо, что я пришел. Почему? Потому что есть братья и сестры, внимательные, любящие, которые ко мне подошли, которые меня ободрили, вдохновили, которые, да просто их улыбки, они меня привели к другому состоянию. Радостно и приятно быть братьям вместе, встречаться вместе. Дальше он продолжает. А иногда я прихожу в приподнятом настроении, я вижу, что не все в приподнятом настроении пришли. Я чувствую, моя задача не просто проповедь послушать, а помочь людям. Я подхожу, я стараюсь послужить этим людям, чтобы их настроение тоже изменилось. Нам нужно. Третий момент. Иисус Христос основал церковь. Если для Христа церковь была важна, то это должно быть важно и для меня, как для христианина. Христос регулярно посещал синагогу, а я хочу быть похожим на Него. Христианин – это тот человек, который похож на Иисуса Христа. Поэтому я должен посещать церковь. И это то место, где мы становимся родными. Помните же эту песню? «Дом – это там, где вас поймут». Там, где надеются и ждут, где ты забудешь о плохом, это твой дом. И когда мы, встречаясь, поддерживаем, ободряем, молимся друг за друга, то иногда наши отношения друг с другом становятся даже более крепкими, чем с нашими родными и близкими по плоти. Почему такое происходит? Христос для этого создал церковь, чтобы восполнить те проблемы, которые в наших семьях, может быть, существуют. Если я прихожу в церковь, то я получаю то, в чем я нуждаюсь. Регулярное посещение церкви. Один человек сказал так: а могу ли я быть христианином и не принадлежать ни к какой церкви? На что ему пастор ответил вопросом встречным: скажи, а могу я быть военным моряком и не принадлежать никакому военному кораблю? Вообще не быть на корабле. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем усматриваете приближение дня оного. Евреям 10 глава, 25 стих. Итак, три принципа. Давайте их повторим. Первый принцип. Регулярно читать Библию. Второй принцип. Регулярно молиться. Я хочу, чтобы вы запомнили, ключевое слово здесь – регулярно. Не время от времени, один раз в году. Третий принцип – регулярно посещать богослужения. Ну и четвертый принцип – регулярно. Вы уже догадываетесь. Вы же читаете Библию, вы учитесь. Регулярно свидетельствовать о Христе. Иисус Христос, помните, говорит человеку, которого Он исцелил от злых духов. Евангелие от Луки, 8 глава, 39 стих. «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Вот что значит быть христианином. Если Христос сказал, пойди и расскажи, он пошел и рассказал. В книге Елена Вайт пишет, в книге «Иной ангел» есть такая брошюрочка, следующие слова. На каждого члена церкви Господь возлагает обязанность провозглашать весть. И слышавший да скажет «приди». Если я услышал приглашение, я должен передать это приглашение. Если меня пригласили, я должен других пригласить. И дальше я читаю. Каждому верующему надлежит распространять брошюры, листовки, книги, содержащие весть для настоящего времени. Кому это нужно делать? Каждому верующему надлежит распространять. Не можем говорить, не можем проповедовать, не можем два слова связать. Но мы можем брошюру подарить, листовку, книгу подарить, в которых содержится весть об Иисусе Христе, весть о спасении. Каждый христианин. В день второго пришествия Христа Господь скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Кому? Тем, кто хорошо потрудился. «Дарите людям свет и радость, и участие, узнают пусть они о настоящем счастье. Пускай они поймут того, кто жизнь им дарит, и Бога властелином мира назовут. Евангелие. Евангелие распространяется не только служителями, но и членами церкви. Я бы хотел узнать, скажите, кого из вас в первый раз в церковь или к чтению Библии, Евангелия пригласили рядовые члены церкви? А кого пастор? Вот сначала, первое приглашение вам в руки дали, Библию дали, на богослужение пригласили. Кого из вас в первый раз сделали это члены церкви просто? Не служители. Даже не члены, но не служители. Кого из вас не служители первый раз пригласили в церковь? Пожалуйста, поднимите руку. Спасибо. А кого служители? Вот первый к вам служитель встретился на жизненном пути. Вообще ни одного нет. Кто людей приглашает в церковь? Вы понимаете? Вас всех пригласили не служители, не пастор. Вас пригласили члены церкви или друзья, которые ходили в церковь, но еще сами не были членами церкви. И, может, даже не стали ими еще. Идите к вашим друзьям и говорите им, друзьям, евангелизм дружбы. Дружите с людьми, любите людей и рассказывайте им о спасении, об Иисусе Христе. И еще одну цитату я хочу прочитать. Книга «Свидетель для церкви», том 7, страница 10. «Безмерное». Мы же хотим быть похожими на Христа. Елена пишет. «Безмерное желание спасать грешников, которое было характерно для жизни Спасителя, свойственно и для каждого истинного последователя». Желание спасать людей свойственно было Христу, оно свойственно и каждому христианину. Христианин не хочет жить только для себя. Он с радостью отдает все, что у него есть, и всего себя на служение Господу. В его сердце горит невыразимое желание приобретать души для Христа. Люди, не имеющие такого желания, людям, не имеющим такого желания, стоит подумать о своем собственном спасении. Людям, не имеющим такого желания, стоит подумать о своем собственном спасении. Так говорит дух пророчества. Конечно, быть свидетелем Христа – это не обязательно идти из дома в дом. Есть разные методы, есть разные пути. Можно просто подарить листовочку, можно просто пригласить, можно просто человека подвести на машине, на вашем автомобиле и или сказать что-то, или включить музыку ему христианскую, пока вы едете, не можете проповедовать, включите красивое пение. Пусть у вас кассета, диск в машине будет с хорошим пением о Христе. Включите. И подарите ему книжечку. Пусть в вашем бардачке всегда будет какая-то книжечка. И Господь сделает невозможное. Но каждый из нас что-то должен делать, что умеет. Вы не можете ходить. Один человек говорит, я парализован. Что я могу делать? Но молиться можешь. Каждый человек может что-то сделать. Можешь позвонить своим друзьям. Можешь сказать, что у тебя замечательная книга есть, и если они придут к тебе, ты можешь ее подарить. Он говорит, могу. Взял целую стопку книг. И всех друзей обзвонил, и все к нему пришли, и он всем подарил. Если мы имеем это желание, Господь откроет возможности. Итак, в Антиохии верующие люди впервые стали называться христианами. Почему? Они собирались регулярно. Они о Христе говорили, слушали Слово Божие регулярно. Они общались со Христом в молитве регулярно. И они свидетельствовали о Христе регулярно. И они были настоящими христианами с большой буквы этого слова. И я, завершая рассуждение, хочу сказать, имею сильное желание быть настоящим христианином. Я очень хотел бы не только называться, но и быть. И надеюсь, что и у вас это будет целью вашей жизни. И да благословит вас Господь. Аминь. Помолимся. Любящий Господь и Бог наш, благодарим Тебя за этот прекрасный субботний день. День, когда мы получаем знание, самое важное знание – из Слова Твоего, от Тебя. Любящий Господь, помоги нам не только учиться, но и претворять эти уроки в своей практической жизни, чтобы быть похожими на Тебя в словах, в действиях, в поступках и в мыслях, чтобы иметь с Тобой близкие отношения, которые продлятся на протяжении всей вечности. Мы верим, что Ты скоро придешь. Мы любим Тебя, и мы хотим быть, как Ты, и быть с Тобою. Благослови, Господи, нас в этом. Аминь.